Я назвал эту проповедь «Разрушающий ужас греха и сила благодати Христа». Первое место – это Евангелие от Матфея, не Лука, а Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Это первое место. И второе место – это 1 Тимофея, 1 глава, 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Вот с этих двух мест мне хотелось бы сегодня начать проповедь. Итак, ангел приходит и возвещает Иосифу благую весть. «Родит сына Мария, наречешь ему имя Иисус, Яхве спасает, Иешуа переводится «Господь спасает». Наречешь ему так имя». Предваряя вопрос, почему мне его так надо назвать? Потому что он спасет людей своих от грехов их. И второе место мы прочитали с вами, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Разрушающий ужас греха и силу благодати Христа. У спасения Божьего есть очень много граней. Если вы спросите верующих, зачем Бог спасает человека? Вот если сейчас задать вам вопрос – почему Бог спасает людей? Ну, например, чтобы мы в ад не пошли, правильно или нет? Бог спасает человека, чтобы он не пошел в ад. Например, Бог спасает человека, чтобы человек, спасенные люди, знают, зачем они живут на земле. Неспасенные люди не знают, зачем они живут на земле. У них разные представления есть, для чего они живут, но смысл жизни нету. У неспасенный человек, если вы ему будете целую неделю три раза в день говорить слово «смерть», он может через неделю покончить самоубийством. Потому что если он только проникнется этим словом «смерть», и вы еще ему там подсаливаете, говорите, представь, ты закроешь глаза, ты больше их никогда не откроешь, ты никогда не увидишь своих детей, ты больше никогда не будешь кушать мясо, ты больше никогда не включишь телевизор, он может через неделю покончить жизнь самоубийством, потому что у него нет смысла жизни. Например, люди, спасенные люди, могут научиться делать добро. Потому что добро Божие – это когда я делаю не для себя, а для других. Спасение – много причин, почему Бог спасает людей. Чтобы мы, как сегодня Петр молился, чтобы человек научился отображать Иисуса Христа на земле. Тоже для этого Бог спасает, потому что неспасенные люди отображают дьявола на земле, а не Иисуса Христа. Однако в этих двух текстах ударение ставится на главной цели прихода Христа – спасение людей – от грехов. Представьте себе, ангел приходит на землю, и первое, что он говорит Иосифу, первое, родит мальчика, дашь ему имя Иисус. И он не говорит, потому что он спасет людей от ада, потому что он научит их жить на земле, потому что он спасет людей своих от грехов их. Павел говорит, верно слово, всякое принятие достойно, Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. Это первая и самая важная цель, почему Иисус Христос пришел на землю, чтобы простить грешников, чтобы спасти людей от грехов их. Что же такого опасного в грехе или в грехах, что Бог посылает своего Сына Единородного, чтобы он умер на кресте Голгофы, стал жертвой умилостивления за грехи людей, за грехи наши? 1 Иоанна 2:2 написано, что он есть жертва умилостивления за грехи наши. Богу надо было отдать сына своего. Кстати, интересная поправка. На мечети, которая стоит в Иерусалиме, на всех сторонах света написано одно выражение. У Аллаха нету сына. Мы не верим в одного Бога с ними. Это разный Бог. У них свой Бог, у нас свой Бог. Не слушайте это, никогда ни к мусульманам не говорите, что мы верим в одного Бога. У их Бога нету сына. Поэтому наш Бог библейский отдает своего сына, чтобы спасти нас с вами от грехов наших. Бог говорит, самое страшное и ужасное, что есть в нас с вами, это грех. Что же в нем такого страшного, в этом грехе? Часто делая грех, мы делаем грехи, каждый день, наверное, все из нас делают. И часто мы так, ой, Господи, прости. Но Бог говорит, это очень ужасно, что произошло, когда мы сделали грех. Что мы знаем о грехе? Думаю, читающий Библию знает достаточно много о грехе, не правда ли? Ну, например, грех разделил человека с Богом. Грех – это не попадание в цель, что на иврите, что на греческом языке, разницы нет. Когда человек стреляет стрелу, в то время стреляли стрелу, и когда она попала в цель, вот расстояние, насколько она от десятки не попала, называется грех. То есть с позиции Библии грех – это нарушение гармоничных отношений с Богом, жизнь, прожитая мимо цели. То есть всю жизнь ты прожил не для того, для чего Бог тебя сотворил. Это попусту потраченная жизнь. Жизнь, прожитая в грехах. И это делает грех. Однако грех намного хуже, чем мы считаем. Однако грех намного хуже, чем мы себе можем это представить. Грех сам по себе обладает огромной, ужасной разрушительной силой. Грех разрушает отношения между людьми. Семьи, страны, землю, в конце концов, экологию и природу разрушает грех. Все, что мы видим злого вокруг нас, это результат живущего внутри человеческого сердца греха. Любое зло, которое мы видим, это результат греха. Грех крайне опасен и смертельно разрушителен. Нет ничего более опасного на земле, чем греха, живущего в наших сердцах. Вы не ослышались? Не в сердцах грешников. В наших с вами сердцах. Однако на фоне нашего греха превозносится неимоверная благодать Бога. Поэтому наш текст с вами будет сегодня Римлянам 7 глава и проповедь, которая названа «Разрушающий ужас греха и сила благодати Христа». Мы откроем с вами Римлянам 7 глава. Я прочитаю большой отрывок, и мы сделаем несколько выводов из него, из этого отрывка. Римлянам 7 глава, 7 по 25 стих. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, фляйшлих по-немецки, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого не хочу, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу другой закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью законы греха. Как вам такой грех? Грех – это самое страшное, что только есть на земле. Это смертоносно страшное, ужасно разрушающая суть человека. Первое, что мы можем сделать вывод из этого большого текста, что любое или всякое желание может стать или быть греховным. Грех обладает такой неимоверной притягательной силой, что может любое и всякое желание, возникшее в сердце человека, сделать греховным. Посмотрите 8 стих. «Но грех взял повод от заповеди и произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Грех берет заповедь и добрую, которая свята, добра, и переворачивает ее, что она становится, мое желание становится грехом. У вас появилось внутри желание, вы хотите чего-то сделать. Вы его делаете. И выходит хуже, чем было. И тогда, тогда человек слышит от нас с вами такое выражение. Я не хотел плохого. Братья и сестры, до 25 декабря я был убежден, что это неправда, что это люди говорят. Если бы не хотел, то не сделал, я говорил. После 25 декабря я убежден. Библия это говорит. Я делаю то, что не хочу. Я хочу доброе, но грех внутри меня берет это, выворачивает, искривляет и делает злое через это. И поэтому я понимаю верующих, которые стоят и говорят, брат мой или сестра моя, я не хотел, поверь мне, я хотел добра. Поверьте этому человеку, просто поверьте ему. Он на самом деле, наверное, хотел добра. Но грех внутри него не дал ему это сделать. Грех берет доброе и извращает во зло. Посмотрите 12-13 стих. «Посему закон свят». И заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Выражение «никак», которое Павел употребляет в послании к римлянам. «Дазае ферн». Это выражение говорит «удали от себя эту мысль на недосягаемое расстояние». Убери, выкинь ее, вот, например, если я здесь стою, мне надо, и у меня что-то есть, мне надо его так далеко бросить, чтобы я не смог его достать. Да? Самый лучший вариант – самолет, который летит в Нью-Йорк, в него бросить, чтобы он прикрепился к нему, и он туда улетел, я его уже никак не достану. У меня не будет возможности. Или рыба какая-нибудь, дельфин высунется, бросил ему в рот, он скрыл и в море ушел. Уберите так далеко, чтобы ты не мог взять. Не так, что положил в шкаф, потом сидишь, нет, все-таки пойду возьму. Это не слово, которое Павел здесь употребляет. Заповедь не ведет нас к смерти. Это думают неверующие люди. Я в прошлый раз это говорил, помните? Неверующий говорит, что закон дан на зло. А Бог говорит, и Писание говорит, что закон дан нам на добро. Но грех внутри меня берет эту заповедь и искривляет ее во зло. Посмотрите, никак, 13 стих, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго, вы только вслушайтесь, что Павел говорит, причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Крайне грешен – это слово, которое здесь стоит, можно перевести. Знаете, когда вы камень кидаете в воду, когда он булькается, и потом вот эти круги идут. Крайне грешен – это распространяется во все стороны, можно перевести. То есть сделанный грех начинает поражать вокруг меня, как вот эти волны, которые от камешка во все стороны идут. Поражать вокруг меня все, что рядом находится. Он обладает ужасной разрушительной силой. Если вы внимательно когда-нибудь смотрели, как за этими камешками, когда их кидаешь в воду, сейчас есть такие камеры, которые медленно-медленно показывают. Найдите и посмотрите, что происходит. Когда камень падает, то поднимается оттуда кусок, часть воды вверх. И она потом падает сверху. И потом идут вот эти. То есть первые волны пошли от камня, а вторые от этой капли. Она накрывает, во-первых, он накроет меня самого. И потом пойдут последствия. Он разрушает все вокруг. Поэтому Павел говорит, что посредством доброму он мне причиняет смерть и становится крайне грешен посредством заповеди. То есть распространяется во все края, крайне грешен. Эпицентр. Второе, что мы здесь видим в этом тексте, грех обольщает и приводит к смерти. Посмотрите 11 стих. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ее. Слово «обольстил». По-немецки «бетрук» или «ферфюрте». Как вам такое слово? «Ферфюрериш». О ком так говорят? О ком употребляют это слово? О женщинах называется по-русски «легкого поведения». Это самая древняя профессия. Все их задача – мужчина, который идет за хлебом, неважно, что он делает, главное его сбить с пути и завернуть к себе. И они используют разные методы обольщения. Ферфюрериши. Есть такое фраун, да? Есть такое выражение. Ферфюрен – это обольстить. Это слово имеет значение окончательного и бесповоротного обмана. То есть, когда меня обманули, и назад вы уже ничего не вернете. Кто этим обладает? Грех. Где он живет? Там, в сердце. Его цель – обмануть меня и убить, кто-то сказал в рядах. Грех, который живет внутри меня, его цель – обмануть меня и убить. Грех, который живет внутри вас, каждого, кто здесь сидит. Его задача – обмануть вас и убить. Посмотрите друг на друга. Просто гляньте в сторону, на соседа. В каждой клетке вашего соседа, в каждой, живет грех. В каждой, который хочет убить его. И вас тоже, которые смотрели на соседа. В каждой клетке. Слова и выражения в этом длинном отрывке «я умер», «к смерти», «умертвил», «смертоносным», причиняет мне смерть, подчеркиваю цель греха – убить меня, уничтожить меня со всеми моими отношениями, убить все вокруг меня. Грех убивает как в прямом, так и в переносном смысле, когда мы ругаемся, оскорбляем друг друга. И даже бьем, мы уничтожаем отношения, и часто раз и навсегда. Я говорю о верующих. Я не говорю про неверующих людей сейчас. Я говорю о верующих, когда мы оскорбляем друг друга, когда мы говорим гадости друг про друга, когда мы бьем, может, в прямом или в переносном смысле друг друга, мы можем раз и навсегда разрушить отношения между людьми. Вы знаете, какое преимущество верующих перед неверующими? У нас есть Бог, мы будем, сейчас вторая часть будем об этом говорить. У нас есть родственник. Жена изменила. Неверующий. Не жена, а фрондин, извините. Пришла, просит прощения, он ее не берет назад. Он говорит, я не прощу. Нет. Ребенок без отца. После греха в людях остаются непрощение, горечь, обиды, разочарование. Что с ними делать? Хорошо, вы помолились, попросили прощения. Бог вам простил. Что делать с теми людьми? Обиды, непрощение, разочарование, горечь. У некоторых людей при имени или фамилии одного какого-нибудь человека уже содрогает. Я знаю людей, у которых определенные имена не переносят. Например, какое-нибудь имя слышит, какое-нибудь там, вот поднимает руку. Например, я просто сейчас, я себя скажу, чтобы никто не обиделся. Например, кто-то слышит Иван, все, ему уже плохо, или Ваня. Например. Есть люди такие. И они даже не знают, что... Вот, они встречают человека, совершенно незнакомого человека, и говорят, а как вас звать? Он говорит, как его звать, например, Ваня. Все. Они уже с ним не могут разговаривать. Почему? Потому что когда-то кто-то с таким именем причинил грех сильный этому человеку. И грех очень разрушительный. Он смертельно опасен. На земле живет 7,5 миллиардов человек. Однако многие из них одиноки. И это неудивительно, ведь одиночество – результат греха. Одинокий человек не хочет ни с кем иметь отношений, и с ним никто не хочет иметь отношений. По сути, он уже мертв. Мертвый человек ни с кем не имеет отношений. Следующее, что мы видим здесь, законом ума невозможно победить закон греха. Давайте посмотрим. Такие выражения, как закон греха, 7-8 стих говорит об этом, закон греха, 23-25 стих говорят о законе греха. Выражение «я продан греху», 7-14, «verkauft», представляете, «я продан греху». Вы, наверное, думаете, ну как же, Иисус же нас освободил или нет? Освободил или нет? Наверное, многие скажут, ну да, кто сейчас ошибается, вы или Павел? Я продан греху, написано. Грех купил нас, и он никогда нас не отдаст, пока мы не умрем. Он умрет вместе с нами. И он не отдаст нас. У нас, может быть, зависимость к каким-то грехам пропадает со временем, когда мы больше похожи на Христа становимся. Но в один прекрасный момент Бог может нам показать, что в нас ничего не живет доброго. И все. Один грех. И все. И вся моя достижение похожести на Христа за весь год. Пст. И смотрят на меня люди и говорят, но если это верующий, то мне в церкви делать нечего. Я лучше него. Грех купил нас. Он живет в каждом гене у нас здесь внутри. Ученые, знаете, сколько пытаются найти ген греха? Мне кажется, это не отдельный ген. Это каждый ген в генетике, каждый пропитан грехом. Его невозможно. Чтобы убить грех, надо убить человека. Даже один человек сказал когда-то страшное выражение «нет человека, нет проблемы». По сути, он прав. Если нет человека, то от него не исходит больше грех. И чем больше людей становится на земле, тем больше греха становится на земле. Грех растет с количеством людей. «Живущий во мне грех», 7 глава, 17-20 стих, посмотрите. «А потому уже не я то делаю, но живущий во мне грех». Он не просто там сидит, он живет там. Ему комфортно. Почему? Потому что он никогда не умрет. Любое доброе желание, как только мы захочем, захотим оно, хопс, и он уже тут. Представьте себе, насколько опасен и разрушительный грех. 15-21 стих. Вот это, почему умом невозможно победить грех? Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, а потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать его, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, предлежит мне злое. Друзья, я слышал однажды, беседовал однажды с одной женщиной, верующей. Она мне сказала так, по поводу вот этого, что здесь написано. Во мне живет два человека, один греховный, один святой. Тот греховный, который вот здесь описан, Бог его казнит и в ад отправит. А вот тот святой, который посредством Иисуса Христа во мне живет, он пойдет на небо, поэтому не важно, что я делаю. Павел не об этом здесь говорит. Прочитая на первый взгляд, кажется, но я-то при чем? Это же грех, который внутри меня, он-то это и делает, с ним и разбирайтесь. Я-то хотел хорошего. Как Бог на нас смотрит, потому что хотел или потому что сделал? хотел же, да? Стремление ведь важно в Бога, мы говорим. Однако здесь не об этом. Некоторые люди говорят, чтобы решить эту проблему, дилемму, которая здесь написана, они говорят, а, так это Павел писал о себе до того, когда он покаялся. Он был неверующий, потом пришел Христос, изменил его, и теперь он, освобожденный от греха, стал верующим. Правильно? Но есть два выражения в этом отрывке, которые нам не позволяют это сделать. Первое, в 22 и 25 стихах. Посмотрите. В 22 стих говорит о том, что Павел, или тот человек, который здесь описан, имеет наслаждение или удовольствие в законе Божьем. Неверующие не имеют такого наслаждения. То есть человек, который это пишет, внутри себя имеет удовольствие от закона Божьего. И второе, 25 стих, он говорит, итак, последнее предложение 25 стиха. Итак, то же самое я умом моим, что делаю? Служу закону Божьему. Неверующий не служит закону Божьему. То есть этот человек, который здесь описан, он служит закону Божьему, и он находит удовлетворение или наслаждение в законе Божьем. Это верующий человек. Разве могут верующие делать грех? Это верующий человек. Неверующий никогда не скажет такого. Здесь описана война с грехом, которая периодически проигрывается у нас с вами. Мы в этой войне терпим поражение. Часто терпим поражение. Нам просто не всегда хочется признаваться в этом. Очень часто терпим поражение. Часто мы эти такие пораженные живем неделями, месяцами. Война, которая внутри нас проходит. Галатам 5 глава 13-17 стих. Можете не открывать, я прочитаю. У кого конспект есть или нету, запишите, прочитайте. 5 глава 13-17 стих. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего своего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. И я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Братья и сестры, обратите внимание на слова в 15 стихе. Угрызаете, съедаете, истреблены. По-немецки кто читает, думает, вау, beißt einander. По-немецки написано. Что это такое? Кусаете друг друга. Кому он это пишет? Верующим? Или неверующим? Верующие кусают друг друга. Смотрите. Съедаете frisst einander. Что, подождите. Про людей это или про зверей слово fressen? Про кого? Frisst, beißt. Фрест. И последнее слово истреблены друг другом. Ферцерт фон айнанда по-немецки. Ферцерт это что? Съеденные друг другом. Вы видели когда-нибудь овечек, которые кусаются, жрут, извините меня за выражение, прямой перевод с немецкого языка. Фрест это жрать. Жрут, кусают друг друга, жрут друг друга и едят друг друга. Это овцы? Или волки. Слушайте, это описаны животные. Павел пишет про верующих людей. Берегитесь. Грех, живущий внутри нас, мы можем кусать друг друга. Мы можем даже откусывать части и есть друг друга. Или просто слопать кого-нибудь. Знаете, бывают верующие, так находятся в церковь уже, что ты правда с ним встречаешься, понимаешь, его просто съели там. Просто съели. В нем уже ничего живого не осталось. И он так похож даже уже не на человека, а на такой полутруп, полуобъеденный, обгложенный. Встречается, как один, говорят, один в церкви молился. Господи, спаси меня от верующих, от неверующих я сам как-нибудь уже спасусь. Павел пишет о верующих людях. Война, посмотрите, 17 стих. Война, грех противится внутри. Та же самая мысль. Наблюдается в 118-м псалме. Я думаю, что многим из вас здесь нравится 118-й псалом. Знаете, 25 декабря Когда вы собрались на собрание, меня здесь не было. Я сидел, читал в это время 118-й псалом. Я понял одну вещь. Надо идти к Библии. Надо идти к Библии. Надо ползти к ней. Не знаю, что делать надо, но надо ее читать. Что ее читать? Самое длинное, надо выбрать самую длинную главу и сидеть ее насильно, садиться и начать ее читать. Именно она послужила мне к тому, что я сегодня эту проповедь делал. Именно 118-й псалом. И знаете, какой стих? Последний. Читатель 118-го псалма, он, наверное, вот с каждым стихом, все, у него крылья все выше, он все выше поднимается. И, наверное, в конце, когда читает 118-й псалом, он, наверное, уже думает, что он где-то сейчас на уровне дубайских небоскребов уже, где-то там свысока уже слетит, уже почти-почти уже начинает уже царапать небеса Бога. Такой мощный псалом. Автор пишет, как любит он Слово Божие, как он наслаждается им, как в трудные минуты он стремится к Слову Божьему. Только Слово Божие, как он восхищается, восхваляет Слово Божие. Жить без него не представляет, жизни не представляет. Читая 118-й псалом, ты думаешь, у него заклинила пластинка в голове, Слово Божие. Как он его превозносит, как он его любит, как он наслаждается им. И вдруг последний стих. «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо заповеди твоих я не забыл». Это что такое? Уберите этот стих из этого псалма. И вы так и будете летать в 175 стихе. «Да живет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне». И прям вот вы там на небе. Но 176 стих, знаете, что берет? Он берет вот так вот оттуда сверху. И со всей силы кидает об бетон человека. Я заблудился, как потерянная овца. Это тот, который 175 стихов восхваляет Бога и Его Слово. Заканчивает так псалом. Единственный ручеек надежды, я заповеди твоих не забыл. Поэтому он к ним опять идет. В Германии есть одна очень популярная женщина среди христиан, я не буду называть фамилию, наверное, не обязательно эту фамилию называть. Развелась с мужем, 4 детей. Занимала очень высокий пост в евангельской церкви. Но это еще не все. Ее остановили гаишники немецкие, полиция, когда она проехала на красный свет, на светофоре, на машине. Когда ее остановили, оказалось, что она пьяная. Ну, выпившая, я не знаю, пьяная, наверное, сильно сказано. В общем, алкогольная у нее, алкоголь в крови. И все с этим связано. Естественно, все посты она поздавала, прошло много лет. Ей периодически это напоминают люди. Мы же помним злое, мы же плохое все хорошо помним, да? Ей периодически напоминают. Так вот, как-то у ее подруги, я недавно слушал, как ее подруга, как ее, представьте, сидит ее подруга. В радиопередаче. Написала книгу про Лютера. Раз ее спрашивают про книгу про Лютера, она говорит, вдруг у нее спрашивают вопрос про ее ту подругу. Скажите, с какого перепуга? Причем она вообще? Как она, вот она же там с этой всей историей, что с ней связано. Она ответила про нее. Что ей ответила она, та женщина, которая проехала на красный свет? Она говорит, я знаю одно, что ниже руки Иисуса я не упаду. Вот 118-й псалом, 176 стих. Бросает человека с неба в руки Христа. Бам! Ну как? Война, которая проходит внутри человека, грех, он может за одну секунду и все разбить. Все построенное самим же человеком может просто разрушить. Я знаю, что закон добр, знаю, что заповеди даны мне на добро. Однако я продан греху, который во мне живет и не искореняется. Сердце подобно губке, которая с рождения грязная, однако по жизни всасывает в себя десятки и сотни других грехов разного рода. Я понял в декабре месяце, какая проблема у меня со старшими детьми. Когда я ее понял, слава Богу, посредством греха. Бог даже грех использует для того, чтобы что-то доброе понять. Я говорю, знаете, какая у меня с вами проблема? Я вижу, как вы начинаете делать грехи, Но они, вот эти грехи, которые вы делаете, они у меня вот здесь все живут, вот в этом сердце. Все здесь, все до одного. Вся моя греховная жизнь до 27 лет. Все друзья, подруги, все, что мы делали, все живет здесь. Я не знаю, у кого-то из вас вырвал Бог, стер это все. Просто интересно, у кого Бог после покаяния стер всю греховную жизнь вашу, что вы понятия не имеете, что вы делали? Мне просто интересно, может, есть такие люди у нас? Все тут сидит. И оно вылазит время от времени. Ведь грех он накапливает, он большой, он растет. И я ему говорю, я понял мою проблему. Я смотрю, как вы начинаете эти грехи собирать. И я не хочу, чтобы вы это делали, и поэтому у нас начинаются конфликты. Я хочу вас остановить. Почему? Потому что я знаю, что все, что вы сделаете, вам будет 40-50 лет. Оно вот здесь все будет сидеть. Оно никуда не уйдет. И оно будет вылазить наружу. Я вам уже говорил как-то, как один верующий сказал мне однажды, скажи спасибо, что я верующий. У него вот эти вены все надутые были. А он сам качок такой здоровый. Он весь багровый стоял. Вот здесь вот вены вот эти на шее надутые. Вот здесь все надутые, желваки бегают. И он мне говорит, скажи спасибо, что я верующий. Потому что грех внутри сидит. И только одна благодать Христа держит. Грех очень опасен. Верующий человек находится в двояком состоянии. Он хочет делать добро, однако не просто не делает его, а делает то, что ненавидит. Это страшно. И нельзя списать всю вину греха или за грех, оправдавшись этим перед Богом и людьми, сказать, я не виноват. Ведь именно мы ответственны за то, что делаем, допуская грех. Ведь грех, если я его не буду делать, он не сможет вырваться наружу. Ведь грех побуждает меня делать, но делаю я. Иакова, 1 глава, 13-15 стих. Посмотрите, 13-16 стих, послание к Иакову. Многие, наверное, знают его и много читали. Иаков ясно и четко говорит о том, что нельзя сказать, что ты невиновен за грех. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех. Обратите внимание, сделанный грех рождает смерть. А если не сделал? Сделанный грех, не грех, который внутри, а сделанный грех ведет к смерти. Вот этот человек, который брат стоял, ведь если бы он меня ударил, я мог умереть, в прямом смысле слова. Но он меня не ударил, и я не умер. Он покаялся уже, я вас успокою, 150 тысяч раз за то, что он меня хотел ударить. Да? Не переживайте за него, он верующий человек. Сделанный грех рождает смерть. И дальше стоит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Точка. О чем не обманывайтесь? Ни Бог не заставляет никого грешить. Ни грех не виноват в том, что мы грешим. А похоть внутри нас. И мы увлекаемся и порабощаемся этому и делаем грех. Проигрывая в этой борьбе с грехом, мы чувствуем себя неудачниками, слабаками, неблагонадежными. По-немецки «люза». Унферзага. Я сейчас не хочу, может быть, это делать эксперимент. Кто-нибудь из вас, или вы знаете ли вы такое, когда вы сидите на стуле, и вы убеждены в том, что вы, наверное, неверующий человек? Может быть, у вас были когда-нибудь такие периоды в жизни, или дни, или моменты, когда вы думаете, я неверующий человек. Если бы я был верующий, я бы этого никогда бы не сделал. Может быть, вам знакомы такие периоды в вашей жизни? 25 декабря на Рождество я был убежден, что я неверующий человек. И заставил себя идти читать Библию. Чем больше человек сам пытается освободиться от греха, тем глубже тонет в нем, подобно трясине. Когда мы сами хотим решить,
Может быть, было у вас такое, что вы обещали Богу, что вы больше не будете делать грех?
И кто же уже пообещал и не сделал? Мне просто интересно. Кто сказал, вот не буду больше это делать? И не делаю до сегодняшнего дня. В чем причина? Потому что чем больше мы сами говорим или начинаем справляться с грехом и не грешить, тем глубже мы будем тонуть в этой трясине. Из трясины возможно выбраться только так. Вытащите меня отсюда. И не шевелиться. Каждое мое движение в глубокой трясине приводит к тому, что я тону еще дальше. И человек, который это понял, он успокаивается и кричит: «Спасите и помогите!» Он понимает, что спасение есть только откуда? Извне. Извне. Поэтому сидеть и говорить: «Господи, простите меня, я больше так не буду», смысла нету. Буду. Даже если не буду делать, буду хотеть. Потому что этот грех внутри меня, он будет, и я могу, мне надо сосредоточить, все мобилизировать на войну с грехом. Но пообещать не грешить, это очень серьезное заявление. Иначе зачем нам нужен Христос, если мы сами можем? Или мы говорим: нет, ну не я, но Христос, ну давайте с Христа и начинать тогда. Не я буду обещать, что я не буду делать, а попрошу: сестра, молись за меня, чтобы Христос мне не дал это сделать. Потому что сделаю. Рано или поздно каждый из нас проиграет в этой борьбе. Нам будет казаться, что мы неверующие люди, которые абсолютно не способны жить по законам Бога. Но знаете, что интересно? Библия интересна. Ведь здесь написано, для чего мы проигрываем. Бог не просто так дает нам проиграть. Вы думаете, Богу нравится, что мы делаем грех? А Он дает нам проиграть в этой борьбе. У Него есть одна цель, чтобы каждый верующий понял однажды, что он неверующий. Чтобы он понял, что вера внутри него не им генерирована. Чтобы он понял, что дары-то чьи? Духа, а не мои. Духа Святого дары. Чтобы он понял, каждый верующий, что он никто без Христа. Что я такой же, как и тот, который сегодня не сидит на собрании, а пьет в Альштадте. О, кстати, у вас в Дюссельдорфе отличный Альштадт. У вас даже в некоторых заведениях нету, чтобы сесть. Просто вот такие стоят, как эти в кабаках в 17-16 веке. Они до сих пор там стоят. Стойки, за которые приносят, где ты вот так облокотился, можешь стоять, пить и стой себе спокойно. Я когда это увидел первый раз, я думал, я сейчас в столице Норд-Рейн-Вестфалии нахожусь или в кабаке моряков 17 века или 16-го какого-то там, не знаю. Я такой же, как они там, которые стоят. И проходя мимо них, фу, какие они. Можно сказать, фу, какой я. Давайте посмотрим цель. Римлянам 7:18. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе». Вот эта цель. Вот почему мы проигрываем. Вот почему мы делаем грех. Вот почему мы падаем. Вот почему мы кричим: «Братья и сестры, я не достоин быть пастырем церкви. Я не достоин проповедовать. Я не достоин петь. Я не достоин технику крутить. Я не достоин перевод делать. Я не достоин на кухне». Да ничего мы не достойны. Одно, чего мы достойны, это ад. Это наше достояние. Если бы во мне было бы доброе, зачем мне нужен Христос? И беда, я понял, у верующих заключается в том, что нам кажется, что с годами мы становимся лучше. Никого такого не бывает? Вам кажется, что ну, я же уже не так, как 5 лет назад грешу. Ну да, 5 лет назад было, конечно, не так, как все. Ну, сейчас уже же лучше, правда? Или там год назад. И нам кажется, смотрите, что делает грех, обольщая нас. Он нам кажется, что мы лучше. Подождите, но если во мне нет ничего доброго, что ж может быть лучше? Если его нет, лучше может быть только то хорошее, что есть. Если во мне есть маленький миллиметр добра, то он может расти. А если его нету, то что ж, как же я могу быть лучше, если нет вообще ничего? Грех очень опасен и ужасен, на самом больше, чем мы об этом думаем. Во мне нет ничего абсолютно доброго. Подобно мертвецам, мы не в состоянии справиться с тем, что происходит внутри нас. 24 стих. Бедный я человек. Элен де менш. Кто избавит меня от всего тела смерти? Павел кричит, я труп, я мертвец. Вот мертвый человек. Попробуйте вы, подойдите к мертвому человеку. Вот если человек умер, может быть, вы видели когда-нибудь мертвых. Попробуйте ему сказать, что он что-нибудь сделал. Может, он что-нибудь сделал? Павел говорит, что по отношению к греху я мертвец. Я ничего не могу сделать. Я подобно мертвецу, над которым который процесс разложения идет, и он ничего не может сделать. Я ничего не могу сделать против этой ужасающей разрушительной силы греха, находящегося во мне. Мы отчаемся, впадаем в депрессивное, удрученное состояние, не видим выхода из сложившейся ситуации. Нам кажется, что нас не простит ни Бог, ни другие. Кроме того, мы понимаем, что сколько бы мы ни обещали Богу в следующий раз не делать грех, ничего не выйдет. И мы снова дадим греху место вырваться наружу в мыслях, поступках или словах. Сделав грех с собой, мы как-нибудь разберемся, вот как быть с теми, против кого мы согрешили. Вспомните Давида. Наверное, мы много слышали проповеди про Давида. Вы слышали хоть одну проповедь про родственников Урия? А почему? А мне очень интересно стало 25-26, вот между Рождеством и Новым годом, подумать об этом. Я никогда не думал о родственниках Версавии и Урии. Хорошо, Бог Давиду простил. А что делать с ними? Эти люди, родственники, как он убил их брата. Может быть, у него сестры были. Может, у него был отец живой. Их сына он убил. Он просто прелюбодействовал с Версавией. Что об этом думает Версавия мама? Как вы думаете? Как ей это нравится? А папа Версавии о чем сейчас думает? А братья? А сестры? Грех настолько разрушительный. Мы часто читаем эти истории, эти персонажи уходят на дальний план. Как простить им Давида? Вот где для меня открытие было. Вот где чудо. Чудо не в том, что Бог простил меня, когда я сделал грех. Это чудо. Но больше чудо, когда меня простили те люди, против которых я сделал грех. Мне кажется, это намного сильнее чуда. Что меня не вспоминают, не припоминают и готовы любить так, как любили, а может быть еще и сильнее. Вот где чудо. И это возможно только через Христа. Людям такое невозможно. Что делать? Отречение Петра, его лицемерие в Антиохии, преследование верующих Павлом и его ругань с Варнавой и за Марка. Братья и сестры, представьте себе, у вас спрашивают, как у вас пастырь поживает? Нормально, он правда полгода назад там с одним пастором с Кёльна разругался так, что они еще друг друга до сих пор не видели ни разу. Что вам скажут люди другие? По-моему, тебе пора церковь менять, правда? Ну, правда или нет? Я не разругался, я сейчас образно это сказал. Но если бы такое было. Но это был Павел. Как вы думаете, этим всем людям, с которыми они все делали, им надо было их простить? Это грех, который пошел дальше. Написано в Галатах, что Петр, лицемеря, другие, видя это, тоже стали это делать. Грех заразный. Если человек видит меня и говорит, если ему можно, так мне, значит, тоже ничего себе, что он делает, ему можно, а мне нельзя. Это детское мышление, знаете, ему можно, а мне нельзя. Грех намного хуже, чем мы это считаем, а благодать намного лучше, чем мы себе это представляем. Посмотрите, чем заканчивается эта история, 25 стих. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Сила благодати Христа. Павел не останавливается на ужасе греха. Он говорит, что выход есть. Цель дьявола – убить и погубить. Цель Бога – дать жизнь. И жизнь, помогите мне, с избытком, чтобы можно было пойти рассказать другим. Иоанна 10:10. Дьявол подводит нас к стене и говорит, это тупик, все, ты неверующий. Ты неверующий, верующие так делать не могут и не будут никогда делать. Уходи, не ходи, не читай, никому не говори, забудь о Боге своем. Ты неверующий человек. А знаете, что говорит Бог рядом? Ты видишь стену? Да. Это не стена. Это ступенька такая высокая в твоем духовном росте лестницы. Просто ты не дотянулся до нее, чтобы перешагнуть в следующую. Тебе расти надо. Посиди здесь в этом углу, поной, поплачь, порыдай, покричи, потерзай себя, взгляни наверх и кричи ко мне, потому что только я тебя могу вытянуть, чтобы ты мог перешагнуть через это. Дьявол нам будет говорить, это тупик. Ты неверующий. Ни одному неверующему не придет в голову мысль, что он неверующий. Спросите у неверующих людей, верующие они или нет. Что они скажут? Конечно, вы по-своему, а я по-своему. А верующим приходит мысль, ты неверующий. Ни один псих никогда не признается, что он псих. Сказать, что я сумасшедший, может только нормальный человек. Точно так же и в борьбе с грехом. Дьявол подводит к тупику, Христос дает выход. 24 стих описывает человека, уставшего от борьбы и неудач. Он сдается, он понимает, что спасение должно прийти со стороны, утопая все ниже и ниже в трясине греха. Вытаскивая руку и ожидая помощи, он натыкается на 25 стих. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом. Вот она надежда. Вот это единственная надежда. Когда вы падаете в битве с грехом, когда ваши силы на исходе, когда вы полны сомнений в Боге, в Его любви, в Его добре, Его провидении, поднимайте глаза к небу. Взывайте к Богу, просите других вместе с вами колыхать. Небеса я назвал это уже. Колыхать их. Вот трясти небо. Трясти его в том смысле, что кричать к нему туда и ждать оттуда помощи. Оттуда, Колоссянам 3 глава, 1, 3 стих. Если вы умерли со Христом, куда надо смотреть? Куда надо смотреть? В небеса. Почему? Оттуда ожидаем Спасителя. Там наше спасение. Нету его во мне. Нету его в моей жене, нету его в моих детях. Его нету в вас нигде спасения. Спасение есть только там. Только небо дает нам спасение. Гляньте в небо. Посмотрите туда. Вспомните о небе. Вспомните, что Христос говорит в Иоанна 14 главе. Там готово тебе жилье. Мне, неверующему. Тебе, верующему, потому что я заплатил за тебя кровью своей. Я продан греху. Христос один святой. Ведь спасение есть только во Христе Иисусе, Господе нашем, и нигде больше. Евреям 12 глава, первый хотел бы, это место хотел с вами прочитать. Я думаю, что Павел написал. Апостол Павел пишет послание евреям и объясняет им на протяжении 13 глав. 13 глав. Ни в храме, ни в Моисее, ни в ангелах, ни в первосвященниках, ни в жертвах, ни в Иерусалиме. Нет спасения. Спасение есть во Христе. Послушайте, что он пишет. 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Свидетели чего? Того, что мы с вами читаем в Библии. «Борьбы с грехом. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех или обволакивающий нас грех, тот, который нас все время в клубок заворачивает. И с терпением будем проходить предлежащие нам поприще или камф, борьбу. Смотрите, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, мы с вами читаем в Колоссянам, Иисус на небе. Я смотрю на небо и знаю, что Он только во мне может проводить войну, борьбу, побеждать. Который вместо предлежащей ему радости потерпел крест, пренебрегший просрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Лекарство первое. И встретили изнемогшего
изнеможденного человека, покажите ему небо. Ведите его к небу. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Грех может сделать так, что мы будем кровью истекать. Друзья мои, как часто мы хотим аллегорически все воспринимать. Вы еще не до крови сражались против греха. Успокойтесь. Еще не так. Есть люди, которые кровью заплатили за грехи. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня. И не унывай, когда Он утешает, у вас написано, тебя обличает. Обличает это что? Обличить, наружу вытащить, что есть внутри. Что с нами происходит в этот момент? Уныние, депрессия, я неверующий. Что говорит Бог? Посмотри туда, потому что если ты сейчас туда не глянешь, ты изнеможешь душу твоей, ты устанешь, ты умрешь. Там Христос одесную, там спасение, там есть выход. Его нету нигде в другом месте. Это потрясающее место. Апостол Павел пишет евреям, посмотрите, есть одно, только то, что вас может спасти в этой борьбе против греха. Христос. Христос. Христос – это не просто наша надежда в борьбе с грехом. Это единственная наша надежда, единственное утешение. Помните, Петр проповедовал у нас в Евангелии от Луки, 2 глава, 22-25 стих. Ожидавшим утешения. Мы с вами читали сегодня Матфея. Он придет и спасет народ свой от грехов их. Вот они ждут. Вот он пришел. 2 глава Луки, 22 стих. Уждавших утешения. И 25 стих и 38 стих. Надежда Израиля. Христос единственная надежда. Если наш ум сопротивляется, если наши ближние не могут нас простить, если наши дети видят в нас ничтожных грешников, кричите ко Христу. Взывайте к Нему, просите помощи у Него. Только Христос, а никто другой может помочь нам. Он простил обманщика Авраама. Он простил убийцу Давида. Он простил ярого идолопоклонника Манасию. Он простил Павла, Петра и миллиона других святых, его кровью омытых грешников. Братья мои, дорогие сестры, Он простит и вас. Он простил Манасию, который поставил идола в храме. Он простил его. Манасия из глубины возвал: «Господи, вытащи меня!» И Он вытащил его из Вавилона, вернул назад и посадил на троне его. И он стал все разрушать, идолопоклонство, которое построил. Павел убивал христиан, вел их на казнь, заставлял верующих отрекаться от Иисуса Христа. Бог простил его. Мы бы его простили? Бог простил его. Друзья мои, Бог простит и вас. Ибо Он верен. 1 Иоанна, 1 глава, и праведен. 9-10 стих. Пророк Исаия, евангелист Ветхого Завета, или Танах, один из первых до прихода Христа, писал о том, что людям требуется утешение. Давайте мы с вами откроем Исаия, посмотрим вот эти места, которые он говорил. Утешение, или 40 глава. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Что требуется народу, погрязшему в грехах? Что делаем мы? Нос утираем, да? Есть такое выражение. Ну что, утерли тебе нос? Утерли. Я его уже сам себе утер. Первая глава Исаии начинается: «Во что вас еще бить? Народ содомский, племя гоморское». Полностью выдало поклонство. Что пишет евангелист Исаия? «Утешайте, утешайте народ мой». Как же утешает Исаия в книге Исаия грешных иудеев? 7 глава, 14 стих. Дева родит Мессию. Ага. 9 глава, 6-8 стих. Рожденный Мессия будет обладать всеми качествами Яхве, Бога.
49 глава, 13-16 стих. «Если все оставят, Бог никогда, если мать родная не простит тебе твоего греха». Бог говорит: «Я прощу». Вы можете себе представить? Бог говорит: «Если мать откажется от тебя, я никогда не откажусь». 54 глава, 8-11 стих. «Милость Бога не имеет границ». Вы можете дома прочитать. Советую вам, прочитайте дома эти места. 57 глава, 15 стих. «Только Бог может оживить сердца сокрушенных». «Я оживляю сердца сокрушенных», говорит Господь. «Я и никто другой». 63 глава, 7-19 стих. «В любой скорби Бог проявляет свою милость». 65 глава, 1-3 стих. Это вообще интересно. Давайте откроем вот эти последние, 65-66 глава. 65 глава. Можете не открывать дома, потом откройте. 65 глава, 1-3 стих. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшимся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу, непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Что делает Бог в этот момент, когда я непокорный и делаю грех и живу по своим помыслам? Руки ко мне тянет. Поэтому, когда я понял, что я в трясине греха, мне ее надо просто вытащить и взять. Она там протянута ко мне. 66 глава, следующая, 1-2 стих. «Так говорит Господь: небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю». На кого? На того, кто сидит, бьет себя кулаком в грудь и говорит: «Будь милостив ко мне, грешник». На того, который говорит: «Я неверующий, если я этот грех сделал». Вы в этот момент и правда были неверующие, и я был неверующий. Верующий никогда такой грех не сделал. Бог, я уже говорил, Бог дает нам упасть, чтобы мы поняли, что мы добра в нас нет. Ну, посмотрите, какое утешение тот стих, который мы читали, 66-й, на сокрушенных, на сокрушенного, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Обратите внимание, он упал, но слово любит. Как у Давида, 118 псалом, 66 глава, 13-14 стих. «Как утешает кого-либо мать его, так я утешу вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Это наш с вами стих, который стоит в этой программке. Скажите, это не утешение? Представьте себе, все против вас, церковь против вас, семья против вас, все против вас. А Бог говорит: «Их виль, come to me! Иди сюда, я хочу тебя утешить. Иди ко мне. Я хочу». Скажите, какая разница, их мечты он их виль? Я хочу, и я страстно желаю этого. Я с нетерпением, и я добьюсь, потому что их виль, он их криз. «И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроются. И откроется рука Господня рабам его, а на врагов своих он разгневается. Идите, я хочу вас утешить, говорит Господь». Неспроста Павел в каждом своем послании перед тем, как говорить верующим, каким надо проводить богоугодную жизнь, рисует огромного Христа. Его любовь, его величие, его силу. Благодать Христа, его непостижимая любовь к людям покрывает любой грех, давая силы жить дальше. Иисус – это воплощенная любовь Бога. Притча 10:12. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает…» Знаете, какое слово стоит там? «Ферфелюнген» – промахи. Вот представьте, вы стрельнули, и на метр от цели ваша стрела воткнулась. Любовь подходит, вытаскивает ее и втыкает в цель. Любовь, она все покрывает. Ребенка были у Ноя, два сына, помните? Один забежал, три там был, да? Один забежал и стал кричать: «А, папа наш голый валяется!» Что сделали два других? Взяли накидку, задом подошли и покрыли грех.
Мы можем быть первыми, они хамы называются по-русски. Отсюда слово хам. А можем быть вторыми, которые покрывают грехи, а не трубят.
Давайте мы с вами откроем тот стих, с которого мы начали. 1 Тимофея, 1 глава, и закончим этими стихами. 15-16 стих, 1 Тимофея, 1 глава. Христос не просто пришел спасти меня, но и на мне показать непостижимую благодать и долготерпение Божие в пример другим людям. Это шикарное место. Это шикарное место Библии. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, говорит Павел. Но, обращайте всегда внимание на слова «но» в Библии, но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной.
Чтобы Он на мне показал все свое долготерпение, когда мы сделали грех, и Бог помиловал нас, то это пример для других.
Вот посмотрите на нее, на эту женщину. Она такая страшная грешница, пьяная, на красный свет, едет на машине глава Евангельской церкви Германии. Сегодня она может сказать, я нисколько не защищаю, правильно она, конечно, это неправильно, это грех, это страшный грех. Она могла сбить ребенка какого-нибудь насмерть. Слава Богу, что только на красный свет проехала. Слава Богу, что там на зеленый свет ни одна машина в этот момент не ехала. Этот человек говорит, посмотрите на меня. Вот такой я сделала грех. До конца, пока она не умрет. Она умрет, и ее в некрологе напишут, что она на красный свет проехала пьяная. Однако Бог явил, я думаю, явил ей милость свою, надеюсь на это. Христос – это одна единственная надежда для человека в грехе. Никогда. Слышите? Никогда не сдавайтесь греху. Никогда не сдавайтесь в грехах. Никогда не сдавайтесь, пораженные грехом. Никогда. Gib niemals auf. Niemals auf. Никогда не сдавайтесь. Грех хуже, чем мы себе его представляем, но благодать намного лучше, чем мы можем себе ее представить. Христос, помилование Христа, это единственная наша с вами надежда. Благодати вам, милости от Бога. Утешайте Христом других и утешайтесь Христом сами. Аминь. Давайте встанем, помолимся.